Глава 3. Злоречивый язык. Продолжение. Применение 1. Посмотрите, какое изменение в природе производит осень. Она все меняет на противоположное. Первородный грех заразил собой все части тела. Он сделал нечистыми глаза, руки стали брать взятки. Среди прочего, он поразил и язык. Он стал миром неправды. То, что было сотворено, чтобы возвещать Богу хвалу, стало орудием неправедности. Если столько зла находится в языке, то каково же сердце? Если одна струя столь полноводна, то каков же весь поток? Если злоречивый язык – это один мир неправды, то сколько миров неправды находится в сердце? Сердце – их пагуба, сказано в Псалме 5. Если язык, являющийся внешним органом, столь нечист, то внутренний орган еще более зол. Сердце глубоко, сказано в Псалме 63. Оно настолько глубоко, что невозможно измерить, и там пребывает глубинная гордость, лицемерие, атеизм. Сердце подобно морю, где левиафан и пресмыкающиеся, которым нет числа. Если кожа поражена волдырями проказы, то насколько более заражена кровь? Если язык настолько плох, то насколько более сердце? Это сердце, что заставляет язык работать. От избытка сердца говорят уста, и здесь находятся все семена неверия и атеизма, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства. Это загрязняет человека. Если лист полыни столь горек, то насколько горек корень? Какой корень горечи гнездится в человеческом сердце? Некоторые говорят, что имеют доброе сердце. Но если их язык столь плох, то что можно сказать о сердце? Если я вижу дым, выходящий из трубы, то разве не огонь горит внутри? Человек лукавый, человек нечистый, ходит со лживыми устами. Коварство – в сердце его, сказано в книге Притчи 6:12-14. Соломон показывает здесь, почему уста лукавые и коварные. Потому что коварство находится в сердце. Сердце – это хранилище зла. Поэтому оно названо «злое сокровище» в Матфея 12:35. Первородная праведность была добрым сокровищем, но у нас она была похищена. И теперь здесь злое сокровище греха. Слово «сокровище» имеет также значение «изобилие». Следовательно, здесь говорится о множестве и изобилии греха в сердце. Сердце – это малый ад, место глубокого страдания и унижения. Сердце подобно египетским храмам, оно полно пауков и змей. Второе применение – обличение. Здесь мы обличаем тех, кто использует свой язык как инструмент злоречия, в осуждении, лжи, клевете, гневе. Сердце – это сосуд, преисполненный греха, и язык изливает это наружу. О, как скоры языки людей на грех! Они говорят, что отдают Богу свои сердца, но позволяют дьяволу владеть их языком. «Уста наши с нами. Кто нам, Господин?» – сказано в Псалме 11. Кому какое дело до наших слов? Кто заметит нас? Кто наш Господин? Нет более инструмента, которым бы дьявол еще так сильно пользовался. Сколько ошибок, недоброжелательства, неблагочестия проходит через этот орган, таким образом бесчестия высочайшего Бога. Давид называет язык своей славой. «Воспрянь, слава моя!» Псалом 56. Почему он называет язык своей славой? Да потому, что им он воздает Богу хвалу, проявляя тем самым Божью славу. Но язык грешного человека – не слава его, а стыд. Своим языком он наносит раны Божьей славе и ожидает его гиена огненная. Третье применение – опровержение. Здесь мы опровергаем катаров и перфекционистов, которые ратуют за достижение совершенства в этой жизни. Если язык содержит в себе столько зла, о каком совершенстве может идти речь. Кто может сказать: «Я очистил сердце мое, я чист от греха моего»? Он бросает вызов всему миру. Но перфекционист говорит, что он чист от греха, как, к примеру, монах Исидор. «Ничего не имею, Господи, дабы ты простил». Если они чисты и совершенны, то им не нужен и Христос. Им не нужен адвокат и защитник. И в ходатайстве они не нуждаются. Но нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Книга Екклесиаста 7:20. Как горды и самоуверены те, кто считает себя совершенными, если самые святые из живущих на земле в тот или иной момент времени допускали ошибки в своей речи. Не существует совершенства по эту сторону могилы. Здесь опровержение тех, кто защищает свободную волю. Они говорят, что имеют силу для своего спасения, они могут изменить свое сердце. Апостол говорит: «А язык никто из людей укротить не может». Послание Иакова 3:8. Если они не могут укротить свой язык, как же они могут справиться со своей волей? Если они не справляются с малым членом, как они намереваются изменить всю свою природу? Четвертое применение – предостережение. Следите за своим языком. Старайтесь держать его под контролем. Удерживай язык свой от зла, сказано в Псалме 33:14. «Я сказал, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2. Непростая задача. Памбас сказал, что более 20 лет он учился, чтобы соблюсти это местописание. Язык – неуправляемый член. Бог устроил двойной заслон для языка из губ и зубов, чтобы тот не говорил напрасно. О, присмотритесь к своему языку. Когда город находится в осаде, тот, кто хранит ворота, сохраняет весь город. Поэтому, если мы будем хранить ворота или двери наших уст, мы сохраним и всю душу. Правила для контроля речи или управления языком, чтобы не бесславить Бога неосторожными словами. Правило первое. Если хотите иметь хорошую речь, трудитесь, чтобы иметь хорошее сердце, ибо сердце управляет языком. Если сердце земное и неглубокое, язык будет таким же. Если сердце свято, будет святым и язык. Смотрите в свое сердце, приобретайте сердце доброе и добрый язык. Как же мне приобрести сердце доброе, улучшить его? Прежде всего применим принцип благодати. Благодать – это как соль, бросаемая в поток. Благодать меняет сердце и освещает все тело. Она касается глаз и делает их светлыми, касается языка и делает его спокойным и мягким. Когда Дух Святой сошел на апостолов, они стали говорить на иных языках. Когда Дух Святой начинает свою работу освящения в человеке, тот начинает говорить иным языком, языком небес. Благодать делает сердце серьезным, и это отвращает язык от пустословия. Когда сердце серьезно, речь вдумчива. Правило второе. Если не хотите грешить своим языком, вспоминайте, когда ранее вы очень сильно согрешили им, и это будет помогать вам удержаться в будущем. Разве вы никогда не говорили слов, приправленных недовольством или раздражением? Разве вы никогда не осуждали и не говорили неправду о ком-то? Разве вас никогда не увлекала страсть? Разве не случалось, когда поток ваших слов был неуправляем? Разве вы никогда не говорили слов, о которых жалели впоследствии и которые кому-то причинили боль и вызвали слезы? Посмотрите на ваши прошлые промахи, на грехи, совершенные языком, и это будет хорошим напоминанием вам на будущее. Давид определенно делал такое наблюдение над своими словами, в которых он согрешил, например, в словах гордости. «И я говорил в благоденствии своем, не поколеблюсь вовек». Псалом 29:7. «И сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». Псалом 115:2. То есть даже Самуил и все пророки, обещавшие мне царство, они все лгуны, и я умру раньше, чем смогу войти в радость мою. Давид, наблюдая за тем, как он согрешил языком, дает себе клятву впредь более строго относиться к своим словам. «Я сказал, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38.1. Посмотрите на то, что невольно раньше срывалось с языка, и как эти слова могли ранить Бога. И пусть это будет уроком на будущее. Мореплаватель, дважды наводивший свой корабль на подводный камень и едва уцелевший, будет гораздо более осторожным впредь. Правило третье. Следите за своим языком. Большинство грехов происходит по невнимательности. Как язык имеет двойной заслон, так мы должны быть вдвойне внимательны к нему. Язык, если его отпустить, будет готов говорить что угодно. Наблюдайте за ним, чтобы он не ушел за положенные пределы и речь не обратилась в грех. Если помыслил злое, то положи руку на уста. Притчи 30.32. Это, как говорят некоторые, есть жест покаяния. Но в этом может быть и другой смысл. Если вы помыслили злое, если злые мысли вошли в ваш разум, положите руку на уста, чтобы эти мысли не стали словами. Правило четвертое. Если не хотите грешить языком, думайте, прежде чем говорить. «Не торопись языком твоим» – книга Екклесиаста 5.1. Некоторые говорят напрасно, потому что говорят необдуманно. Они не взвешивают свои слова, прежде чем высказать их. Болтливый человек не дает отчета в своих словах. Он дает языку полную свободу. Он может говорить не только не по существу, но развязно и оскорбительно. Правило пятое. Если не хотите грешить языком, молите Бога, чтобы Он помог вам в этом. «Положи, Господи, охрану устам моим», сказано в Псалме 140, 3 стихе. Не полагайтесь на собственные силы, обратитесь к Богу за помощью. А язык никто из людей укротить не может. Иакова 3.8. Но Бог может. Поэтому просите Его об этом в молитве. «Господи, огради двери уст моих, сохрани меня, чтобы мне не сказать ничего, чтобы опечалило дух Твой или привело к непочитанию Тебя». Правило шестое. Если вы не хотите говорить злое, приучайте себя говорить доброе. Если вам трудно уберечься от дурного запаха, добавьте ароматическое вещество. Если не хотите, чтобы ваш язык вращался в грехе, приучайте его к доброй речи. Беседуйте чаще о Христе и о предметах, имеющих отношение к Царству Небесному. Добрые уста источают мед. Мотивы, ради которых мы бережем язык от греха. Первый мотив. Если вы не управляете своим языком, все ваше вероисповедание тщетно. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, он обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Иакова 1.26. Многие, услышав слово, сразу готовы его исповедовать, но совсем не заботятся о том, как они это делают. Они судят и обвиняют всех подряд. Исповедание таких людей тщетно. Во-первых, потому что у них нет благочестия. Все их благочестие не более чем наряд. Во-вторых, оно тщетно, потому что неэффективно. У них нет той силы, на которой держится вероисповедание. Второй мотив. Язык открывает то, что в сердце. То, что на языке, то обычно и в сердце. Фривольный язык говорит о похоти, земной – о жадности, ропот – о недовольстве. Речь часто бывает комментариями сердца. Третий мотив. Если мы впадаем в грех языка, мы лишаемся благодати. Я знаю одного хорошего человека, который иногда не может удержать свой язык от недоброго. В порыве страсти у него могут вылететь несколько нехороших слов, но он старается обуздать себя, и когда успокоится, он плачет. «Ибо не понимаю, что делаю». Человек же, позволяющий себе грешить осуждением, клеветой, гневом, однозначно не может пребывать в благодати. Четвертый мотив. Грех языка оскверняет все тело, как сказано в послании Иакова 3.6. Он оскверняет и обезображивает как собственную личность, так и других. Язык перемещает яд в ухо другому, иногда ложными подозрениями, предвзятым мнением о ком-то, иногда страстными речами, искушая тем самым человека. Пятый мотив. Грех языка – это искушение Бога и осуждение нас. Искушение Бога. Моисей дерзко отверз свои уста. В чем была эта дерзость? «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» Числа 20:10. И хотя он был любим Богом, который говорил с ним лицом к лицу, Бог решил еще раз проверить его, и его улыбка к нему обратилась в недовольство. Осуждение для нас. Поспешная речь Моисея закрыла для него путь в Ханаан, а для нас может закрыть путь в небеса, до которых будет рукой подать. Ориген отмечает, что Моисей согрешил главным образом языком, и наказание Божье было у него главным образом в языке. Шестой мотив. Тот, кто не грешит языком, человек совершенный. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, сказано в послании Иакова 3:2. Он достиг высочайшей степени, наивысшего развития в школе Христа. Благоразумный человек или праведный человек по сравнению с другими, теми, кто не выиграл еще битву со своими страстями, настолько превосходит их, что относительно их может быть назван совершенным. Таким был святой Кранмер, который не реагировал на нападки других, но сносил все оскорбления с высочайшим смирением. Седьмой мотив. Мы должны будем дать отчет Богу как за свои действия, так и за свои слова. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Матфея 12:36. Ничего не значащие слова будут тогда значить очень много. И если Бог потребует отчет о каждом пустом или злом слове, тогда каково же будет его отношение к ложным клятвам? О, если бы записаны были слова мои! Истинно, если бы слова многих людей были записаны, им было бы стыдно за них. И позвольте мне сказать вам, ваши слова записаны, книги раскрыты. В книге памяти Бога все ваши слова записаны. Поэтому будьте осторожны и не согрешайте своим языком. Бог записывает все, что вы говорите, и вам придется отвечать за эти слова. Когда Латимер понял, что дело идет к виселице, он стал очень осторожен в словах. И позвольте мне вам сказать, ваш приговор зависит от ваших слов. Когда книги откроются, Бог будет судить вас по вашим словам. И своими словами осудитесь, и своими оправдаетесь. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Сказано в Матфея 12:37.